Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня российские батискафы первыми в мире достигли дна Ледовитого океана в районе Северного полюса. О научной ценности полярных экспериментов беседуем с членом-корреспондентом Российской академии наук, руководителем Центра экологической политики Алексеем Яблоковым. Добрый вечер, Алексей Владимирович.
Добрый вечер.
В чем значение...
Центр экологической политики, я уже давно... Ой, руководитель фракции «Зеленой России» в партии «Яблоко» и советник Российской академии наук.
Тогда давайте поговорим не только о научной ценности, но и о политической ценности случившегося сегодня. Вам слово.
Да, вы знаете, конечно, то, что случилось, ну, не надо преувеличивать. Это замечательный факт. Хорошо, что у России нашлись средства, силы и средства, чтобы послать научную экспедицию. Обидно только, что это все сделано было под флагом того, что надо вот продемонстрировать, что вот мы хотим продлить наш шельф до чуть ли не до Центральной Арктики. Там есть такая зацепка. Ну, шельф – это континентальная ступень, на которой там, я не знаю, там распространяются некоторые доли национального суверенитета, и там много чего полезного можно делать. И в некоторых случаях этот шельф можно распространить и дальше континентальные ступени, если есть доказательства того, что там генетически связано. Вот это вот, видимо, вот для этого доказательства и сделана эта штука, а вовсе не для, ну, я не знаю, для святого, доброго, там, каких-то научных исследований, в том числе экологических.
А насколько реалистично, по-вашему, вот, добыча полезных ископаемых на такой глубине, если с большим трудом даже люди туда попали сегодня?
В ближайшие 20-30 лет абсолютно нереалистично. То есть это даже, ну, я даже, нет ни технологий, нет ничего. И главное, зачем? Ведь на шельфе, на обычном шельфе, на глубине там 50, 70, 100, 200 метров, вот сейчас и очень развертываются во всем мире, развертываются и нефти, и газовые разработки, и бог знает там еще какие, там и металлы можно добывать, и, я не знаю, метангидраты. И зачем лезть на такую глубину? Я думаю, что здесь какая-то, ну, я не знаю, преувеличение политической значимости вот того, что... Ну, и потом... Ей-богу, ну никто никогда не признает право России на Центральную Арктику. Это все-таки принадлежит Арктика, Арктический бассейн, Северный Ледовитый океан принадлежит всем.
Космонавт-исследователь Георгий Гречко, дважды Герой Советского Союза, радуется успеху коллег.
Мне, как ученому, интереснее, что там. Потому что это смешно, но мы, космонавты, и космонавтика проникла в космос гораздо дальше, чем человечество, живущее практически на планете океан, проникло в океан. Поэтому это очень интересно, что там найдут на дне, растительность, организмы на такой глубине и таком чудовищном давлении. Потому что вот сейчас пришло известие, что оба глубоководных аппаратов уже подняты наверх, а ведь это был страшный риск. Я очень переживал, и я просто хочу всех нас поздравить, и прежде всего их самих, с вот таким блестящим достижением.
А оправдан был ли вот этот риск, сопряженный с этим глубоководным спуском, слово Алексея Яблокова?
Вы знаете, нет, я думаю, не оправдан. Хотя, с другой стороны, понимаете, человеку всегда свойственно рисковать, особенно таким людям, как Артур Челенгаров. Я его хорошо знаю, мы вместе с ним... В свое время, в 88 году, учреждали Гринпис Советского Союза. Я знаю Артура как такого, знаете, в хорошем смысле слова, авантюриста. Такие авантюристы двигают, я не знаю, общество, в конце концов, потому что они открывают полюса, они там, я не знаю, что делают. Но с научной точки зрения, это, конечно, не особенно большое достижение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Если сообщение присылайте на пейджер, для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о научной ценности полярных экспериментов в связи с тем, что сегодня российские батискафы первыми в мире достигли дна Ледовитого океана в районе Северного полюса, беседуем с членом-корреспондентом Российской академии наук Алексеем Яблоковым, руководителем экологической фракции партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Ветеран научной журналистики Владимир Губарев, многолетний обозреватель «Комсомольской правды», призывает соблюдать международные обязательства.
Сейчас мы вынуждены доказывать, что до Северного полюса Арктика принадлежит России. Там много нефти, там много газа, там много сырья. И Артур Челенкаров, с которым мы хорошо, естественно, знакомы, он молодец, что он организовал такую экспедицию. Согласно международным обязательствам, мы должны присутствовать в Арктике. В этом случае Арктика относится к России. Поэтому не случайно в 30-е годы начали организовываться полярные экспедиции. Но после 91-го года мы практически ушли из Арктики. А раз мы там не работаем, то она автоматически становится ареной международного сотрудничества. По сути дела, сейчас идет борьба за Арктику, потому что нас, по-моему, ограничивают 200-мильной зоной. А то считают нейтральными водами. И не случайно очень сложное сейчас положение вокруг Шпицбергена. А самое главное, нужно начинать борьбу за Арктику, иначе мы ее лишимся.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня, когда российские батискафы первыми в мире достигли дна Ледовитого океана в районе Северного полюса, о научной ценности таких экспериментов беседуем с членом-корреспондентом Российской академии наук Алексеем Яблоко. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, учитывая, что эти батискафы сделаны в 87-м году, мне кажется, что это посмертные достижения Советского Союза, а не достижения России. А теперь в связи с этим вопрос. А вам не кажется, что это событие каким-то образом связано с надвигающимися выборами в Думу и затем президента? Поскольку властям, конечно, нужны какие-то, так сказать, положительные моменты в нашей жизни. Благодарю вас.
Слово Алексею Яблокову.
Знаете, честно говоря, мне трудно связать это с выборами. Хотя, наверное, конечно, элемент пиара, вот такого элемента публичности и привлечения внимания существует, несомненно. Но я говорю, что вот я уже говорил, что с моей точки зрения, конечно, риск был не особенно оправдан, вот так с научной точки зрения, потому что те же самые пробы грунта можно было взять спокойно, без всякого погружения.
Но вас лично или ваших активистов приглашали в эту экспедицию, вы что-нибудь знали о ней заранее?
Простите, что знал заранее?
Об этой экспедиции, вот вас самого или кого-нибудь из ваших сотрудников приглашали в нее, или это все делалось в секрете?
Это политизированное мероприятие. Я не думаю, что это вот такая настоящая научная экспедиция, которая, в советские годы, так скажем, в советское время организовывалась, когда действительно заранее много разных институтов и так далее, там программы утверждались. Нет, ничего такого не было. Это в значительной степени политизированные мероприятия.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы, наверное, знаете, чем занимаются китайцы на Дальнем Востоке? Уничтожают все живое и используют наши слабости, вывозят лес и очень вредят экологии и природе. Вот что надо сделать, чтобы это остановить? Спасибо.
Ну, не совсем по теме, но уж раз у нас эколог на прямой телефонной связи, слово Алексею Яблокову.
Вы знаете, я бы сказал, вообще не совсем по теме, но не в бровь, а в глаз, как говорится. Потому что если говорить об экологии, а вы меня ведь пригласили ведь как специалиста-эколога, то я бы сейчас тоже не совсем по теме, но повернул бы разговор вот куда. 2 недели тому назад прошло незамеченное событие огромной важности для России. Всемирная организация здравоохранения опубликовала так называемый страновой репорт, но по всем странам, сколько людей гибнет от плохой экологии, как говорится, да? Оказалось, наши-то подсчеты были, и меня за это пинали все ногами, 350 тысяч, мне говорили, вот, Яблоков там, бог знает, что придумывает. А Всемирная организация здравоохранения объявила 493 тысячи дополнительных смертей в год в России от экологических причин. Вот где, если уж на то пошло, вот где самый ключ к главные проблемы, которыми надо заниматься. И, конечно, природные ресурсы. Правильно вот слушатели из Петербурга говорят. В некоторых местах Дальнего Востока сейчас больше китайцев нелегальных, чем русских, ну, или чем россиян легальных. И, конечно, расхищение природных ресурсов, то, что делается с хитровыми, то, что делается с лесом. Это же необратимые изменения происходят. Мы никогда не восстановим все это дело. Вот где экология, куда надо, я не знаю, бросать силы, средства, внимание и так далее. Здоровье и природные ресурсы.
Слушаем вопрос от радиослушателя Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Обнаружены ли там какие-либо драгоценные металлы, кроме нефти? Спасибо.
Да, вот на чем основывается, да, вот эта информация?
Этот вопрос рано задавать, потому что пробы будут исследоваться, ну, я не знаю, это месяцами делается, а не днями. Подняли и посмотрели, нет ли там, как это, как шлиф золота, есть ли там или нет. Да, а зачем нам там драгоценные металлы? Ну, возьмите устье Индигирки, устье Яны и так далее, и так далее. Вот где драгоценные металлы. Там, я еще знаю, там, ну, по родственным связям, мой брат морской геолог, там, да, лет 20 назад работал. Там прямо слоями лежит. Где-то титан, где-то там, я не знаю, где-то золото, где-то серебро. Как выносились, выносят этим сибирскими реками, черпай сколько хочешь и так далее.
Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда Индем, констатирует заметное научное отставание России.
Мы теряем позиции в исследовании именно Северного Ледовитого океана. И надо сказать, что здесь важно не только научное значение, ну, может быть, еще и оборонное, но и чисто практически прикладное. Например, у нас сейчас существенно ухудшились качества прогнозов погоды. В том числе и потому, что во многом погода нашей территории делается на территории Северного Ледовитого океана, а там нет постоянного наблюдения. И даже часто получается так, что данные канадских и американских исследований, которые используются для прогнозов погоды, более точны, чем наши. И поэтому суммарно получается, что в последние годы наметилось довольно существенное отставание России от Соединенных Штатов Америки.
Имеет ли, по-вашему, какое-нибудь прикладное значение вот завершившейся сегодня экспедиции, или это только абстрактная ценность?
Нет, это не абстрактная ценность. Понимаете, вот ведь вопрос-то поднят был очень правильно. Мы ушли из Арктики в том масштабе, в котором мы занимались там, я не знаю, арктическими исследованиями. По разным причинам это было сделано. На мой взгляд, в том числе и по глупости, потому что нельзя было сворачивать сеть полярных станций, как она была свернута вот последние там 10-12 лет. Нельзя было лишать Росгидромет финансирования и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, арктическая кухня погоды. И действительно, нам приходится часто пользоваться американскими и канадскими данными, чтобы прогнозировать свою собственную погоду. Это неправильно. Это нужно было, но обязательно нужно восстанавливать сеть. Но ведь вот это восстановление сети, от мониторинга природы и так далее, и так далее, очень далеко от таких ярких пиаровских спусков батискафов в центр Арктики. Ну а насчет изучен, вы знаете, вот еще что скажу. На самом деле мы мало знаем, что происходит с изучением Арктики. Так же, как в советское время было многое засекречено, то и сейчас до сих пор подводные лодки ходят, атомные подводные лодки, и подо льдом всплывают, и на полюсе всплывали они и наши, и американские подводные лодки. И наблюдения там очень могучие проводились, и акустические, и гидрологические, и так далее, и так далее. Так что вот этот массив данных надо бы поскорее сделать достоянием всего мирового сообщества, накопленной вот этой военной наукой такой.
Слушай, вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Добрый вечер, господа. Я просто самое, ну, хотел бы Яблоку там задать вопрос, и я задавать не буду, а просто вот делаю резюме. Я не понимаю, ну, самое, что самое Путин вот протираться до Северного полюса?
Ну, мы говорили уже, что о спорном характере этого шельфа. Как вы считаете, удастся ли вот результатами этой экспедиции доказать Организации Объединенных Наций и российскую принадлежность этого шельфа, слова Алексея Яблокова?
Ну, вы знаете, вот Если уж говорить о подоплеке этой экспедиции, значит, примерно год назад мы подали в Международный комитет по шельфу, там какой-то есть Международный комитет, значит, нашу заявку, что мы хотим распространить наш шельф подальше, чем вот эти вот самые традиционные, там около там где-то 200, где-то там 300 миль вот этих мелководных морей, подошвы материков. А нам на нашу заявку сказали, а вот недостаточно данных, ребята, у вас в вашей заявке. Просто, так сказать, сказать, что вы хотите распространить шельф, мало. Давайте-ка побольше обоснований для этого. И вот для этого фактически была сделана эта экспедиция. Дать больше обоснований для того, чтобы мы могли распространить, ну, вот, значит, значит, наш шельф ближе к Терезу. Ну, на самом деле в Арктике ведь очень много было сделано российскими исследователями. Их ребят Ломоносова и вообще множество открытий было сделано в Арктике 15, 20, 30 лет тому назад. А вспомните эти самые знаменитые полярные станции, как дрейфующие полярные станции. Они же были прорывом, настоящим прорывом в метеорологии, я не знаю, там, и в океанологии, и во всем, во многом. Повторяю, настоящая экспедиция, вот то, ради чего мы сейчас говорим, спуск батискафа, это в значительной степени политизированная вещь. Это, однако, в меньшей степени научная, чем политическая.
Слушаю вопрос из города Волжского от Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я поздравляю участников экспедиции с этим достижением, но меня интересует такой вопрос. Где и когда эти батискафы были изготовлены? Существуют ли сейчас эти предприятия и не постигнет ли технику, которая используется для подводных изысканий, та же судьба, которую постигла станцию «Мир», которая была уничтожена в угоду Западу, я имею в виду космическую станцию «Мир».
Не могу сказать, где были изготовлены. Так я на вскидку сказал бы, что либо в Нижнем Новгороде, либо в Санкт-Петербурге, ну, то есть в Ленинграде в свое время, конечно, потому что они сделаны были там действительно 15 лет тому назад. Думаю, что так. Может быть, на звездочке, на этом самом, на знаменитом Севмаш-предприятии, но не думаю. Думаю, что Нижний Новгород, там, где делали атомные подводные лодки.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, вот как раз сейчас Алексей Яблоков ответил на тот вопрос, когда сказали, что это все пиар, и все это стараются из-за выборов. Но дело в том, что если есть подоплека такая, что у нас там хвостики еще не доделаны, научные предложения нам доделать, значит, это все всегда когда-то с чем-то совпадает. Жизнь нельзя остановить, это во-первых. А во-вторых, я хочу защитить все-таки наши заниженные амбиции российские и, как вы сказали, советские, поскольку батискафы изготовлены в то время. Почему бы нам и не заявить, что мы где-то первые, американцы и корейцы уже даже хотят, где ступала нога и не ступала нога. Они же все равно заявили, вот мы здесь были и все, это наше.
Да, вот вы ожидаете ли соперничество в районе Северного полюса? Сейчас туда приближается американская экспедиция.
Нет, вы знаете, вот соперничество-то оно было, настоящее соперничество было лет там, я не знаю, 70-80 тому назад, когда действительно все страны даже вот установили такие сектора. Был советский или там российский сектор, ну, советский сектор Арктики. И мы заявили, там, и это и при царском правительстве было, и российское правительство, и советское правительство подтвердило, что все острова, которые будут найдены вот в этой вот условно таком вот советском секторе Арктики, являются, собственно, территорией Советского Союза. Вот с этим все согласились. И это, но это был период географических открытий, когда еще с космоса нельзя было посмотреть и на все эти кусочки суши и точные карты составить. И мы там ощупью проходили по льдам, и там земля Санникова знаменитая, вы помните, там эти самые даже романы писались и так далее, и так далее. Тогда вот этот вот сектор, арктический сектор, имел смысл. Вот этот. Но сейчас он потерял смысл. Сейчас существуют строгие международные правила, что такое шельф и что такое территориальные воды. Кстати говоря, на шельфе никто не может запретить плавать. И мы можем запретить плавать американским даже военным или каким любым угодно военным только в 12-мильной зоне. А дальше нельзя, государство может запретить или там контролировать экономическую активность на шельфе, но вовсе нельзя запретить плавать в Арктике. Арктика свободна для плавания.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Владимирович, вот вы по поводу шельфов. И сразу становится ясно, что сейчас Россия настолько в военном отношении ослабла, что она даже не может защищать свои экономические интересы. А вот Соединенные Штаты Америки, наоборот, экспансия у них идет. Они захватывают, и они уже, значит, заявляют о том, что там в районе Тихого океана огромные территории отошли. Горбачев, Шеварднадзе незаконно якобы переписали какие-то территории. Американцы тут же ввели военную технику. Вот эти ракетоносцы, авианосцы и прочее. Получается, что вот вам повод для новых противостояний. Дележ ограниченного мира, ограниченных ресурсов.
Да, носила ли экспедиция это какой-то скрытый стратегический военный характер, слова Алексея Яблокова?
Слушатель наш напомнил, действительно был одно такой незавершенный скандальчик, когда Шеварднадзе по указанию Михаила Сергеевича Горбачева там проводили демаркационную линию по дну, или там где вот это между Америкой и Россией в Чукотском море и в Беринговом море. Но там имело... Там можно до конца договориться. Там какие-то куски отошли к нам, какие-то куски отошли к Америке для того, чтобы сделать... Но это был... Это зона интенсивного промышленного рыболовства. Мы там были заинтересованы в рыболовстве и до сих пор продолжаем там рыболовство. Это не имеет отношения вот к такой... я не вижу такой экспансии в Арктике, о которой вот сейчас тревогой говорил наш слушатель. В Арктике такой экспансии нет.
Слушай, москвича Михаила...
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня тут больше вопросов, чем каких-то ответов. Вот, например, непонятно, раз эту нефть реально можно будет добывать только лет через 20-30, то чего шум-то поднимать? С другой стороны, ну, наша группа, это вот руководящая, уж вот кто дальше от науки, это еще надо только поискать. Им-то, казалось бы... И вот, честно говоря, меня вот беспокоит вот возможные вот конфликты вот рваческие, вот кому что принадлежит.
Слово Алексею Яблокову.
Ну, беспокойство понять можно. Любой россиянин, я не знаю, любой патриот всегда будет, значит, за то, чтобы Россия была богатая, мощная, могучая, защищала свои рубежи и так далее, и так далее. Я повторяю, что я в данном случае я не вижу каких-то опасений, что вот американцы или канадцы, кто-то там в Арктике на нас там нападет или оттяпает от нас какую-то территорию. Здесь этого нет. Здесь идет такой вот, знаете, политический спор, или даже, я не знаю, за удочку закидывают на будущее, что вот, а нельзя ли нам шельф распространить подальше, чем вот он, ну, реально распространен? Ну, посмотрим.
Напомню, что научная ценность проведенного сегодня эксперимента, когда российские батискафы достигли дна Ледовитого океана, обсуждаем с членом корреспондента Российской академии наук Алексеем Яблоковым. Сейчас перервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В городе Невельск на Сахалине в результате землетрясения 2 человека погибли и 12 получили травмы. Без жилья остались 240 семей. Все дома в городе разрушены или повреждены. Ограничена подача электричества. В целях безопасности прекращено центральное водоснабжение. Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу принудительной отправки в психиатрическую больницу активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Пострадавшие в результате теракта в Беслане намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судов Северной Осетии об амнистии руководителям местной милиции. В американском штате Миннесота число погибших в результате падения моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. До 30 человек числятся пропавшими без вести. На данный момент погибшими объявлены 9 человек, более 60 ранены. На Украине 9 партий образовали новый избирательный блок под названием «Наша Украина. Народная самооборона». Соглашение о создании коалиции, в которой вошли пропрезидентская «Наша Украина» и еще 8 партий, подписано в четверг. Талибы изъявили готовность встретиться с представителями Южной Кореи, чтобы обсудить судьбу заложников. Посольство Южной Кореи в Кабуле пока не подтверждает, что такая встреча возможна. В Ираке, к северу от Багдада, жертвами нового теракта стали по меньшей мере 13 человек, 15 ранены. В Вашингтоне недооценили трудности, с которыми правительство Ирака столкнется при попытке провести политические реформы, заявил, выступая в Дубае, министр обороны США Роберт Гейтс, завершающий визит на Ближний Восток. В Демократической Республике Конго около 100 человек погибли при крушении поезда, много больше тяжело ранены. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал интернет рупором враждебных голосов. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня российские батискафы первыми в мире достигли дна Ледовитого океана в районе Северного полюса. О научной ценности подобных полярных экспериментов беседуем с членом корреспондентом Российской академии наук, лидером экологической фракции партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Член общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, не скрывает предвыборного характера прошедшей экспедиции.
Предвыборный характер российской экспедиции ощущался прежде всего в эмблеме «Единой России», а также в том, что депутаты, которые погружались, входили во фракцию «Единой России», в партию «Единая Россия». Однако этот предвыборный характер был проявлен очень тактично. Даже в надписях на телевидении практически подсрочники не упоминалось, что эти люди принадлежат к «Единой России», сами ничего про «Единую Россию» не говорили, потому что Россия, конечно, как великая держава, должна обязательно помогать и другим странам в таких сложных ситуациях. Есть шельф Северного Ледовитого океана, и кто должен осваивать его экономически, добывать оттуда нефть, газ, другие природные ресурсы и на каких условиях?
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, а не дешевле ли было еще в советские времена построить каждому туркмену, таджику, казаху и так далее по вилле с бассейном? И не надо было бы ползать по дну Ледовитого океана и путать там лаксодроме с ортодроме и так далее.
Ну, уже Советский Союз распался, сейчас Россия претендует. Как, кстати, как вы считаете, ожидаются ли какие-нибудь географические затруднения, потому что еще прилегает там Норвегия, Дания через свою Гренландию к Северному полюсу? Слово Алексею Яблокову.
Ну, вы знаете, насчет шельфа, ну, я бы с половиной утверждения согласился, что шельф огромный, шельф богатый, шельф надо осваивать, но надо осваивать его экологически разумно. То, что мы видим сейчас, вот в части арктического шельфа в Карском море, как это делается, ну и близко к арктическому, это вот Баренцево море, южная часть Баренцева моря, так называемое Печорское море. Еще в 87-м году, значит, было видно из космоса, кстати говоря, что эти части моря, где газ, добыча началась газа и нефти, покрыты нефтяной пленкой. И сейчас эта пленка практически покрывает всю южную часть Баренцева моря. Это значит, что рыбные запасы страдают, вообще вся экосистема страдает. Если на ранимую арктическую природу вот такая нагрузка начнется, и то тут, то там будут появляться эти самые нефтяные пятна и нефтяные пленки, ну, конец придет. Мы больше потеряем, чем приобретем от освоения действительно грандиозных, богатых запасов. Теперь вот еще важно. Наш арктический шельф, ведь он огромный, он потрясающий. Он занимает, ну, наверное, 15% или там 20% всей Арктики. Огромный шельф. Это где-то 500 километров, где-то 700 километров. Нам бы, дай бог, его грамотно освоить в ближайшие там 20-30 лет. Я поэтому и вот возвращаюсь снова к этой экспедиции. Это, конечно, политический, очень, это яркий. Я поздравляю Артура Челенгарова. Я радуюсь, что это случилось. Но научного значения это не имеет, это политический шаг.
А можно ли ожидать бюджетных ассигнований на экологические исследования после завершившейся экспедиции?
Простите?
Новых бюджетных ассигнований на экологические исследования, в частности, на вашу работу после этой экспедиции?
Да нет, я не думаю, что какие-то Понимаете, если бы, вот мы уже говорили в первой части этой передачи, что надо бы восстанавливать вообще присутствие России в Арктике не такими скачками или там прыжками лягушкиными, а, ну, по-настоящему, восстанавливать станции, восстанавливать не пограничные заставы там делать, а, скажем, мы же что сделали? Мы закрыли почти все научные станции и открыли пограничные заставы. Ну, я не знаю, это, конечно, символически. А надо бы обязательно эти самые научные станции, чтобы они сохранялись. Нужно, чтобы постоянные были наблюдения в Арктике. Постоянные. И смотрите, что в Арктике происходит. За последние 15-20 лет площадь постоянного ледяного покрова в Арктике сократилась уже на 15-20%. Если все пойдет так, и каждый год меньше этого льда. Если так пойдет все дальше, ну, климат-то меняется. Климат меняется по антропогенным причинам, мы это тоже знаем. То значит, через некоторое время в Арктике льда не будет. Это катастрофа для арктической жизни. Это может быть легче для освоения шельфа, но для арктической жизни это будет катастрофа. А потом не только для арктической жизни. Если тает лед не только в Арктике, а в других местах, поднимается уровень Мирового океана. То есть все вообще, понимаете, вот я-то смотрю на все эти глобальные экологические проблемы вот с какой позиции. Надо переходить от песен или там академических разговоров об устойчивом развитии, который, ну, замечательная сама по себе идея, переходить к кризисному управлению планетой, к кризисному управлению. Вот о чем речь идет. Вот о чем надо думать и ломать голову и экологам, и политикам, и так далее, и так далее. А не хватать там какие-то куски шельфа, которые, я не знаю, понадобятся нам или не понадобятся через 50 или через 100 лет. Да тогда неизвестно вообще, какая будет политическая карта мира.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», подчеркивает значение битвы за север.
Север для России, если для всего мира цивилизованного, стал чрезвычайно важным регионом. И туда сейчас бросаются капиталы, создавая новый образ северной русской цивилизации. Борьба за океан ледовитый, борьба за шельф – это борьба военная, научная, геополитическая, геостратегическая и экономическая. И то, что сегодня наш корабль пошел к Северному полюсу, и два глубоководных аппарата, созданных, по-видимому, за время после трагической гибели Курска, когда этих аппаратов не было, эти два аппарата опустились на дно, это огромное достижение. И русская ледовитая, северная, морская, океаническая цивилизация через вот эти два успешных спуска в эти скафы сделала очень серьезный рывок в будущее.
Слушаем вопрос москвича Альберта.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Несмотря на то, какими причинами продиктована экспедиция, я вот, Альберт Кравцов, хочу поздравить наших мужественных исследователей с благополучным завершением экспедиции. Вот еще вопрос к экологу. Вот несмотря на то, не стоит ли посвятить передачу экологии Москвы, несмотря на принятый мэрией закон об охране разнотравных луговых газонов, происходит их выкашивание.
Посвятим обязательно. Слово Алексею Яблокову.
По экологии Москвы вы правы, конечно. Это мегаполис, крупнейший мегаполис российский. Тут 12-15 миллионов человек там ежедневно. И то, что происходит с Москвой, это страшно. Как раз, но и с другой стороны, об этом много говорится, и в том числе по Радио Свободы. Позавчера, что ли, там была большая передача. О экологии Москвы обязательно надо говорить. Это тревожная ситуация, о которой надо говорить.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня маленькая ремарка и еще второй момент. По поводу того, что там американцы все захватывают. Они ничего не захватывают, им просто все продают. Это раз. А во-вторых, по поводу того, что они там поплыли туда, мне, вы знаете, прохладно так же, как и погода в этой Арктике. А заставка по телевидению была, что одни депутаты, как будто они там все вопросы решают. Для меня это просто дешевый политический трюк. Спасибо.
Да, ну, политическую сущность этой экспедиции мы также не оставляем в стороне. Слушаем вопрос от Авенира, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Вы знаете, во-первых, я очень счастлив, что я наконец попал на вашу радиостанцию. Спасибо вам большое. Я 50 лет ее слушаю. Это самая уважаемая мною станция. Я вот что хочу сказать. Почему мы никак не можем принять такую простую формулу? То хорошо, что хорошо для России. Конечно, обидно, что вот этих миров не было тогда, когда наш комсомолец лежал на дне. Но я знаю только одно, что вот что бы ни делала Россия да тем более, когда она что-то делает первое, вы знаете, это просто доставляет удовольствие.
Ну, не все хорошо для России, что было. Мы помним бросок на Приштину российских десантников, сегодня день воздушно-десантных войск, а потом их кормили американские военные. Слово Алексею Яблокову.
Ну, вы знаете, что хорошо... Это, конечно, замечательная формула и звучит вроде бы очень привлекательно, то, что хорошо для России. А вот, скажем, вот российские дымы, там лесные пожары, которые там в Сибири, накрывают Северную Америку. А, значит, а на Россию тянутся выбросы там из Польши, из Турции, там тяжелых металлов, там из Германии и так далее, по балансу. Там, по ртути, например, мы получаем больше из-за рубежа там осадков на эту самую. Ну, в общем, мир-то ведь весь тесный стал. И наши птички летят из Арктики и зимуют в Антарктике или там какие в Австралии и так далее, и так далее. Полярные медведи ходят, перебегают там к нам от американцев, к нам и так далее. Мир очень... Что значит хорошо для России? Для России хорошо, вот с моей точки зрения, чтобы было богатые моря, чтобы, вот если говорить об Арктике, богатые моря, чтобы была богатая растительная и животная жизнь, чтобы белый медведь не исчез никогда из Красной книги, так сказать, не попал, я не знаю, в исчезнувшие виды. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А это же одновременно, это хорошо и для американцев. Белый медведь, и им тоже хочется, чтобы этот белый медведь сохранился. И мы его можем сохранить только вместе. Моржей мы можем сохранить только вместе с американцами. Эти самые, поддержать богатство рыбных, рыбные богатства можем только вместе с норвегами, вместе с канадцами, вместе с теми же самыми американцами. Ну, вот эта формула, что хорошо для России, я еще раз повторяю, мне она с одной стороны привлекательна и радует, а с другой стороны, что значит для России? Для Дерипаски или для кого? Для Потанина, что ли? Вот сейчас только что, вот я не знаю, там был немножко завязан с этим самым, с норильским никелем опять. Вот норильский никель, там такой американский маленький институтик, я к нему имею какое-то маленькое отношение, при создании Blacksmith, Институт Кузнецов, они ищут горячие точки, такие грязные точки на земле, и в Австралии, где угодно, там, в Южной Америке, вот в том числе, и объявили, что Норильск является одной из самых 10 грязных, самых грязных мест мира. Они обеспокоены этим. Что делать с Норильском? Мы знаем, действительно, риск по выбросам, это самое большое, 2,5 миллиона, 2 миллиона тонн выбросов в год в атмосферу, которые, конечно, все северные полушария накрывают и так далее. Так вот, это собственность группы Потанина. Это Россия или не Россия? С одной стороны, Россия, с другой стороны, что хорошо для Потанина, то хорошо для России, что ли? Да не получается этого сейчас. Сейчас все гораздо сложнее.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин, представитель Центра геополитических экспертиз, гордится победой России.
То, что сегодня российские батискафы достигли дна шельфа у Северного полюса, значит, что Северный полюс наш и шельф наш. И на самом деле больше никаким странам ничего не светит в освоении этого пространства. Вы знаете, что я являюсь руководителем организации, которая называется «Арктогея», «Северная земля». С этой точки зрения шельф Северного полюса и континентальные массы материка Евразии представляют одно целое. Собственно говоря, вот то, что сегодня осуществил Челенгаров по заданию Путина и Патрушева, это на самом деле магическое такое вот духовное освоение Северного полюса, присоединение его к великой России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Студия. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот у Салтыкова-Щедрина в истории города Глупого есть такая фраза, что мечта правителя города Глупого все время была такая, чтобы сделать такую глупость, чтобы содрогнулся весь мир, да? Например, присоединить там Византию с Константинополем к России. Так вот, я к чему это говорю? Я недавно проехал по средней полосе, да, вымирающие деревья. Все поля заросшие бурьяном, берега рек завалены хламом, леса также. Так почему бы России не убрать вот сначала среднюю полосу, а потом лезть или на Луну, или в Арктику?
Вы знаете, вообще, на самом деле, опять же, вопрос мне очень нравится, и вообще вот эта постановка вопроса. Смотрите, что происходит. В России, значит, на охрану окружающей среды, на экологию, так будем говорить, бюджетных ассигнований идет катастрофически мало, в десятки раз меньше, чем в других странах мира. И сокращается, вот только что принят трехлетний бюджет, там, если там 5 лет назад мы 0,4% тратили на всякие экологии, в том числе на гидромет, то теперь 0,1%, еще в 4 раза меньше, чем 5 лет тому назад. Ну, при этих условиях, понимаете, вот и меня вот эти вот акции такие, как спуск батискафа, с одной стороны, радует, конечно, что есть еще порох в пороховницах, а с другой стороны, конечно, надо заниматься. И вот тут правильно сказали, смотрите, у нас зарастают поля. Вот по прикидкам, по подсчетам, мы теряем примерно 2 миллиарда долларов в год на том, что мы вот этот процесс зарастания полей, пусть, ну, не нужно нам такие распаханные поля, как были в советское время, получали урожай там 10-15, там 12 центнеров с гектара. Не нужно, невыгодно, но надо было чуть-чуть приложить внимание, силы, энергии, там, средств, засадить лесами, и эти леса дали бы уже, и там, и, я не знаю, там, это прибыли, вот это, лесники-то сами страдают и мучаются, и много таких проблем, много, вот я уже говорил, около 500 тысяч дополнительных смертей в год россиян. Мы в демографическом кризисе. Каждый год число россиян сокращается на самом деле. Так вот нам, понимаете, вот правительство там и президент говорят, давайте там рожать побольше. Да не в этом дело рожать побольше. Не будут рожать побольше уродов, да? И так далее, и так далее. Вот в чем проблема. Значит, если мы говорим, заглядываем в будущее России, то надо думать не только о том, что оттяпать побольше. И, кстати говоря, о том же самом шельфе. Ну вот спустился Челенгаров. Ну, я опять говорю, мне замечательно, я рад за Артура, это прекрасно и все такое прочее. Но гораздо более серьезные исследования были сделаны в советское время, когда был открыт и хребет Ломоносова, и прочерчен на карте с деталями, которыми сейчас невозможно даже представить, как они это сделали. И хребет Менделеева, ведь два главных хребта в Арктике, это открытие наших советских ученых и огромный-огромный вклад в изучение Арктики. И это навсегда. Это не это будет как раз вот эти хребты навсегда будут. Это не просто там точечное погружение в этом самом батискафе.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот как бы история имеет повторение. Значит, когда-то мы гордились тем, что мы сделали ракеты, запустили в космос. И потом все равно нам пришлось вместе с американцами, с другими европейскими странами сотрудничать в космосе, да? И вот сейчас то же самое. Гордость, она, конечно, есть, но пройдет какое-то время, нам все равно это все осваивать вместе придется. Вот почему мы не делаем выводов из того, что уже прошло?
Слово Алексею Яблоку.
Ну, почему не делаем выводы? Вопрос почти философский или очень политический. Почему не делаем выводы? Кто-то делает выводы. Понимаете, сейчас взят курс на совершенно другую политику, чем, ну, вот я... С моей точки зрения, курс такой, который не учитывает стратегические интересы России в будущем. Лозунг «обогащайтесь», «займемся экологией, когда Россия станет богатой», а для этого нужно использование природных ресурсов, ограничение экологических законов, там ослабление норм и правил. Это все, это мы рубим сук, на котором мы сидим, мы роем яму под своим же домом. Вот что происходит. То есть это вот то, что я называл, там уже 10 лет назвал, деэкологизация государственного управления, деэкологизация общества. И это страшно. Это действительно страшно. Потому что, понимаете, вот этот самый золотой телец, который сейчас в глазах у очень многих светит, и вроде бы как главное. Это не главное это совершенно. А главное – здоровые дети, здоровая природа. То, чтобы, я не знаю, там, чтобы солнышко светило и вообще не алюминиевый комбинат, не выброс алюминиевого комбината. Вот сегодня меня просили войти в состав экологической экспертизы по Карелии. Там Карелия, поднимается рука. Для чего? Щебенку добывать на берегах Онежского озера. Все, испортим Онежское озеро, испортим знаменитую Карелию. Там и вообще ни о каком туризме, ни о каком развитии долгосрочном там уже речь не будет. Просто уйдет все на щебенку. Ну как это все может быть?
Военный журналист Григорий Пасько, эколог-правозащитник, невысокого мнения о прошедшей экспедиции.
Вся шумиха с этими походами на северные полюса, она связана только с тем, что необходимо застолбить какие-то участки нефти, газа. И для этого надо показать всем, что вот мы там куда-то пришли, куда-то погрузились. Для водолазов, батискафов это, конечно же, хорошо, потому что им такие периодически нужны вылазки. А то, что там они установили флаг металлический, еще там что-то положили, это мне напоминает советские времена, когда на Луне в виде знака качества пятиконечные какие-то рундики клали. Я думаю, что все это смешно, и никого уже этим не удивишь и не поразишь. Слышны каждый день по радио, по телевизору. Эпитеты такие выдающиеся, впервые в жизни, никогда никем не повторимые и так далее. Это как трактор К-700, который был самым крупным здоровым в мире и самым, в общем-то, бесполезным.
Слушаем москвича Олега. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я что хочу сказать, вот эта вся экспедиция, она покрыла совершенно еще одно событие, о нем мало говорят, это землетрясение на Сахалине, а там ведь люди погибли. Вы сказали, что ваш брат геолог. Скажите, а вот было сказано, что в связи с этим землетрясением, что повысилась активность геологическая на Сахалине. Скажите, это может быть связано с тем, что там усиленно ведут разработки? Или эти разработки не могут вызвать такие эффекты?
В принципе, да, меня вот очень хороший вопрос. Меня тревожит масштабы этого. Я не знаю, я как раз хотел завтра связываться со своими друзьями на Сахалине, потому что то, что говорится, там 600 семей переселено, это говорит о том, что действительно серьезное землетрясение было. И мы знаем, что... Ну, я не уверен, что вот это данное землетрясение было связано с рукотворными, там, я не знаю, событиями, но что откачка газа и нефти из недр может приводить к землетрясениям, если одновременно откачанные пространства не заполняются водой там, или чем-то еще, то это так, это действительно так на самом деле есть. Сахалинское землетрясение действительно должно привлечь больше внимания, чем оно привлекает сейчас. Потому что там как раз идет активное освоение. Там экологи говорят, нельзя проводить трубопроводы так, как они собираются проводить через Днестровые реки там, и так далее. Будут землетрясения. Нам говорят, да не бойтесь, они не будут маленькими, они там редко бывают. Вот трясут, разрываются трубопроводы, все загрязняется, разводят руками. А мы не знали, а мы не считали. Ведь то же самое хотели сделать и с Байкалом. Там всем было ясно, по 12-бальной зоне проходил вот этот самый проект, этот самый знаменитый Байкальской трубы. Ну зачем это нужно было делать? Зачем? Хотя вот так вот, и вот эти вот зачем, слишком много этих зачем возникает. Понимаете, у меня, может быть, такое лирическое отступление. Раньше экологи реагировали очень остро на всякие вот такие, нелепые, опасные проекты. А теперь этих нелепых, опасных проектов стало так много, что экологи, ну вот как у царя Салтана «Золотой петушок», там опасность была, кукарекнет туда, там опасность, кукарекнет туда. А теперь он, это, если бы такой «Золотой петушок» был в России, так он бы вертелся как пропеллер, потому что опасность и тут, и там, и там, и там, и там, и Сахалин, и Норильск, и так далее, и там и Воронеж, и я не знаю что, и Урал, и всюду, и Ставрополье, и так далее. Экологические пятна надвинулись всюду, а мы делаем вид, что, я не знаю, что все хорошо, и вот замечательные эти самые погружения, которые нам, я не знаю, восстанавливают славу России.
Да, но, во всяком случае, сообщение о землетрясении на Сахалине куда меньше, чем о погружении российских батискафов на дно Ледовитого океана. Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот там радиослушатель из Москвы сказал, сам того не подозревая, это прекрасно погружение, ну, замечательно, все такое, но вы, товарищ Яблоко, все-таки займитесь экологией Москвы, а то мы тут подыхаем, попросту говоря. Поэтому я хотел напомнить слова Хрущева, или приписываемые ему, догонять, ну, нужно, но перегонять не надо, а то увидит, что зад голый. Спасибо.
Кстати говоря, вот опять о погружении. Уж если говорить, так надо бы узнать, сколько наши получили денежек от этих двух коммерческих туристов, которые там были, австралийцы какого-то там или еще кто-то такой. Они же там не только Челенгару было там батискать, в этих двух батискафах. Похоже, что это было коммерческое предприятие, не в том числе, а не просто погружение научное.
Там был водолаз-турист из Швеции, он заплатил $3 миллиона.
А,
вот так вот, да? Ну вот, тоже хороший кусочек. Вот так что давайте посмотрим, как мы за славу России-то поддерживаем за счет этих самых спонсоров из богатых спонсоров из других стран.
Слушаем вопрос от Владимира из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, я думаю, что экономика – это уравнение, в котором знак равенства можно поставить, если что-то сохраняется, понимаете? Если где-то что-то очень-очень прибыло, если Россия бьет рекорды по производству миллиардеров, значит, где-то что-то убыло. Но эти миллиардеры, они какой создали новый товар? Генри Форд, он подарил людям, значит, персональный автомобиль. Билл Гейтс, он, значит, скажем, подарил людям персональный компьютер, понимаете? А эти ребята, они вложили деньги во власть, понимаете?
Да, это опять к предвыборному характеру. Там были, да, депутаты, миллиардеры от «Единой России». Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Алло.
Да, добрый вечер.
Вы меня слушаете, да?
Да, вам слово.
Я просто, конечно, всех понимаю, политически мы все грамотные, но здесь вопрос о том идет не о том, миллиардеры мы, не миллиардеры, а здесь идет вопрос о том, кому достается вот эта нефтяная жила или сибирский шельф.
Да, это все к тому же. Слово Алексею Яблокову. Сейчас восстановим связь с ним, слушаем москвича Юрия.
Алексей Владимирович, я опять больная дежурная тема, радиоактивные отходы. Понятно, да? А не дойдет до того. В Баренцево море посбрасывали в свое время, так? А тут еще плавающие атомные станции. Как бы нам не оказаться в экологическом плане и радиоактивных отходов, ну, понятно, связано. Все, спасибо за внимание.
Ну, можно только присоединиться к вопросу радиослушателя. Слово Алексею Яблокову, спрашивает, как с проблемой радиоактивных отходов?
Ну, проблема, я тут, пожалуй, даже в большей степени, чем кто-то, может быть, другой в этом был завязан, потому что был председателем правительственной комиссии в свое время по радиоактивным отходам, затопленным в морях Российской Федерации. И на Дальнем Востоке, и на севере, и так далее, и так далее. Да, затоплено. Затоплено колоссальное количество отходов. Ну, в основном это реакторы поврежденные подводных лодок, и если брать по активности, и по сборке от аварийной сборки от ледокола «Ленин».
Надеемся, что дно Ледовитого океана не станет кладбищем радиоактивных отходов. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас на прямой связи был член КОР Российской академии наук Алексей Яблоков. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.